Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире «Светлое радио», «Радио «Вера». Это передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас замечательный гость, известный историк Константин Залесский, специалист по войнам и военно-политической элите первой половины XX века, сотрудник Российского института стратегических исследований.
Здравствуйте.
Сегодня мы как раз поговорим об одной из страшнейших войн, которые постигли человечество, о Первой мировой. Именно по ней у Константина Залесского вышло немало статей и книг. И сегодня нас будет занимать история известнейшего, не скажу величайшего, но, во всяком случае, известнейшего успеха русского оружия на протяжении Первой мировой, а именно Брусиловского прорыва. В этом году исполняется 100 лет со дня начала Брусиловского прорыва. Но тут я передаю слово Константину, ведь, насколько я понимаю, Брусиловский прорыв может быть назван таковым и в узком, и в широком смысле, и если говорить о целом каскаде наступательных операций, то это ведь несколько месяцев боев.
Да, конечно. И здесь как раз мы с вами сталкиваемся с тем, скажем так, с мифами терминологии. Все дело в том, что название «Брусиловский прорыв» абсолютно некорректно. Дело в том, что само слово «прорыв», как вы прекрасно заметили, это, в общем-то, явление единовременное. А операция проходила, ну, скажем так, примерно 100 лет назад она как раз вот завершилась. То есть вот октябрь, середина, вторая половина октября, как раз вот она и завершилась. То есть, в принципе, во всех исторических источниках, исследованиях, работах, это называется, операция называется довольно банально, как и все в военной истории XX века, это наступление Юго-Западного фронта в 1916 году, вот так вот просто. А сам прорыв, кстати, тоже, в принципе, никогда в исследованиях не назывался Брусиловским. Брусиловский – это исключительно пропагандистско-политическое название, которое сейчас почему-то взяли на щит, подняли на щит, и, в принципе, оно очень на слуху. В историю уже этот прорыв вошел как и положено, то есть по месту его происхождения, то есть Луцкий прорыв.
А вот здесь поподробнее. В результате наступательной операции русская армия заняла целый ряд городов и областей. Что, собственно, входило в этот успех в территориальном смысле?
В территориальном смысле это была Галиция, фактически. То есть это земли, которые относятся сейчас к Западной Белоруссии, к Западной Украине, вот, то есть Белоруссии в меньшей степени. В Белоруссии стоял Западный фронт, а Юго-Западный фронт размещался как раз вот на Украине, туда до румынской границы. Вот как раз этот промежуток между, если представить себе по карте, это как раз промежуток между Румынией и Белоруссии, вот это такой
принцип. То есть, фактически, мы заняли целую большую область, не один Луцк, а довольно значительное пространство, конечно. И вышли уже к довоенным рубежам Австро-Венгрии.
Да, мы фактически вышли в Карпаты.
То есть мы уже воевали даже не на своей территории?
Нет, мы уже не на своей. В ходе этого наступления австро-венгерская армия потерпела катастрофическое совершенно поражение. То есть оно вообще несравнимо было даже с нашим успехом в 2014 году в той же Галиции. Вот. Мы, к сожалению, не заняли всех территорий того времени, но мы заняли вполне достаточно территорий, чтобы их, так сказать, контролировать военной администрацией. Вот такой вот.
Как можно понять из ваших слов, это действительно триумфальная победа.
Совершенно триумфальная, да.
И мне хотелось бы, чтобы вы рассказали нашим радиослушателям, а в чем, собственно, та изюминка Луцкого прорыва, которая заставила видеть в нем некое гениальное действие, образец искусства русской полководческой мысли. И важно объяснить не только то, что была занята очень значительная территория, но и почему это, как бы это правильно выразиться, почему это красиво, почему это необычно?
На самом деле, здесь очень много случайностей и очень много мифов. Потому, прежде всего, надо иметь в виду, что наступление Юго-Западного фронта, которым и командовал генерал Брусилов, именем которого, вот, так сказать, в пропагандистских целях был назван прорыв, его, в принципе, не должно было быть, этого прорыва. То есть это был вспомогательный удар, который наносил Юго-Западный фронт.
А основной наносил Западный,
Западный фронт, да, как раз это вот эта территория Белоруссии. Вот там должен был нападать, наступать Западный фронт. Он должен был наступать, главный удар, в Барановичах.
Но?
Но генерал Эверт не захотел наступать. То есть он не хотел наступать, он должен, вспомогательный удар должны были нанести северные и юго-западные фронты, а, значит, западные – ломить фронт в Барановичах, разделять Германию и Австро-Венгрию и наносить, значит, последний удар, ну, то есть добивать, в общем, заканчивать войну.
Согласитесь, звучит несколько необычно, то есть генералу приказано наступать, а он говорит, я не хочу.
Да, он говорит, я не хочу, а Эверт сказал, что... Он наступать не хочет. Он предупреждал, что он не хочет наступать. Ставка потребовала от него наступать. Он начал тянуть время. То есть Эверт попытался в начале года, в начале 1916 года, он попытался атаковать, опять-таки его заставили, и он попытался атаковать позиции немцев в районе озера Нарыч. Операция прошла крайне неудачно. Потери были очень велики, успеха, в общем, не было никакого. Немецкая оборона была очень крепкой, мы положили... значительное количество войск, не добившись, в общем, ничего. Из этого Эверт сделал вывод, что перспектив наступления на германские окопы нет.
Не получилось, так и не надо.
Да, так и не надо. И он заявил, что он будет наступать. Он не нет, естественно, конечно же, не будет генерал отвечать, говорить, что он не будет наступать. Это не генерал. Он сказал, что он будет наступать, но в том случае, если ему дадут столько-то артиллерии, столько-то тяжелой артиллерии, столько-то резервов, столько-то того, столько-то того. Список был очень большой. Требования были неудовлетворимы. То есть, ну, их просто они не могли быть удовлетворены. У русской армии просто не было столько артиллерии, чтобы отдать ее Эверту. Но точка зрения Эверта была следующей. Он не хотел наступать, он не хотел, чтобы гибли его солдаты. Он хотел накопить столько войск, чтобы его удар был ударом. Последним, ну, то есть с перспективой завершения войны. В 16-м году этих перспектив он вообще не видел. Поэтому он, в принципе, то, чем занимался Эверт на протяжении 16-го года, сам Брусилов, а также другие, назвали одним ёмким словом саботаж.
Ну, хорошо, почему то, что не получилось у Эверта, у озера Нарыч, впоследствии получилось у Брусилова и его соратников?
Ну, получилось, конечно, потому что по ряду принципов. Во-первых, против Брусилова стояли австрийцы и австро-венгры. И эта армия, австро-венгерская армия, ни в какое сравнение с немцами не шла. Это была армия, созданная... такая же лоскутная, как и лоскутная империя, то есть там было и много славян, очень славянский был сильный контингент, который вообще не хотел сражаться не только с нами, он просто не хотел воевать. То есть, в общем, армия была слабой, откровенно слабой. И, кроме того, были и другие позиции войск. То есть, если немцы считали, что... надо создать эшелонированную оборону, несколько линий обороны. И принцип был такой, что если наступающие войска прорывают первую линию обороны, то немцы окапываются во второй линии обороны. Прорывают вторую, окапываются в третьей. То есть вот такая вот емкая оборона. То у австрийцев был другой принцип обороны. У австрийцев был принцип создания первой мощной линии обороны и удержания на ней с помощью контрударов. То есть, если она прорвана, то контрударами выбивают войска обратно.
Ну, хорошо, давайте так, посмотрим вот на это дело с другой стороны. Если должны были быть эти самые контрудары, то, видимо, то, что планировало австрийское командование, не получилось в этом итоге.
Абсолютно не получилось.
Почему, собственно, да. в чем сила ума наших военачальников, которые смогли это так или иначе предотвратить?
Да. Значит, фронт Брусилова, как мы уже говорили, должен был нанести вспомогательный удар. То есть его целью был не прорыв и выход там в тылы австро-венгерских войск. Нет, у него был, значит, целью, естественно, наступления изначальной, которая ему была поставлена, было сковать австро-венгерские армии так, чтобы они не смогли оказать никакого сопротивления и перебросить войска к месту предполагаемого прорыва в Барановичах. В связи с этим Брусилов и его штаб, естественно, разработали следующий план. План был скажем так, спорной. Потому что сейчас у нас говорят, многие отмечают, что это была там гениальная находка Брусилова, но вот он заключался в следующем. Брусилов вместо того, чтобы пойти по традиционному пути, который учат в Академии Генштаба, и создать мощные направления главного удара, где стянуть куда силы и ломить оборону противника, он принял решение, что все его четыре армии его фронта будут наносить каждый свой главный удар.
И даже несколько ударов.
Даже несколько, а фактически направление каждый корпус получил свое направление главного удара. А в армии армия получила дополнительно еще один, то есть там концентрирован.
А сейчас историки Первой мировой пишут о некоем каскаде дробящих ударов, да, относительно малых, но расположенных на колоссальном пространстве.
Да, на колоссальном пространстве. То есть изначально в этой ситуации противник попадал в ситуацию полного непонимания, что происходит. Он не знает, куда бросать резервы, потому что везде наступают. Он не может снять с одного участка фронта свои силы, перебросить на другой, потому что на этом участке тоже наступают. И вот, то есть, вот получилась такая ситуация. И она была бы хороша, вот, если бы это был именно вспомогательный удар. Но Эверт, как мы уже говорили, саботировал ситуацию.
То есть он вообще не сдвинулся с места?
В этот момент он просто не сдвинулся с места. Он просто попросил перенести... То есть Брусилов пошел в наступление, Эверт попросил перенести ему сроки наступления.
И его не сняли с поста командования.
Его не сняли с поста командования, ему перенесли сроки наступления. И, как оказалось, плюс на фронте Брусилова была очень хорошо организована артиллерийская подготовка. То есть была она разработана чрезвычайно тщательно. Ей руководил... Это не задача Брусилова была. Брусилов в артиллерии разбирался очень слабо, и в артиллерийской тактике артиллерии. Этим занимался Ханжин. Генерал Ханжин, он был инспектором артиллерии 8-й армии. Артиллерии фронта командовал, по-моему, генерал Дельвик, но он, так сказать, ну, как бы он был командующим, естественно, артиллерией, но все-таки основное легло на Ханжина. Или на Ханжина. И вот, то есть, вот он разработал вот эти принципы, когда цели артиллерии были досконально выверены. То есть, когда артиллерия начала артподготовку, она конкретно знала, кого она должна подавить. И она его подавила.
То есть для этого потребовалось чрезвычайно обширные усилия разведки, очевидно.
Чрезвычайно. Мало того, что усилия разведки, плюс обучение артиллеристов, плюс подготовка артиллеристов. То есть вот все, и все прошло без сучка, без задоринки. Вот что было здорово. И оказалось, что в первые же дни боев Австро-Венгерский фронт рухнул, причем практически на всех участках прорыва.
Исторический час на радио «Вера».
Я хотел бы, уважаемые радиослушатели, напомнить, что в эфире «Светлое радио», «Радио Вера», это передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с известным историком Константином Залесским. Но вот знакомая фамилия Ханжин – это ведь генерал, который прославился впоследствии как видный участник белого движения на Восточном фронте.
Да, он был у Колчака и командовал там, по-моему, даже он дорос до командующего армии, одной из армий, Новосибирской армии, по-моему, командовал.
Он был одним из авторитетнейших военачальников.
Он свой авторитет он заработал еще в Первую мировую войну, будучи генерал-майором всего-навсего. Он показал себя действительно выдающимся артиллеристом, которого можно сравнить там, ну, с Габиата, например, можно сравнить его. Но учитывая, что он воевал на Восточном фронте, у Колчака, то есть против красных он воевал, то его имя из истории советского времени было вымарано полностью. То есть он не мог иметь никакого отношения к успеху русской армии.
Ну, так же, как и Денич, так же, как и Деникин, да, и так, да, далее. Но вот как раз очень хорошо мы подошли к вопросу о том, кто был истинным творцом прорыва. Мы начинаем называть имена крупных полководцев времен Первой мировой. Собственно, все они – это результат определенной школы, я бы даже сказал, да, системы воспитания командных кадров в Российской императорской армии.
Да.
И что здесь было важнее, вот когда осуществлялась эта победоносная операция, некий творческий гений лично генерала Брусилова или именно плеяда людей, воспитанных в наших училищах и получивших боевой опыт? То есть, иными словами, что в данном случае важнее, личность или система?
Здесь можно сказать, что, наверное, было важно и то, хотя, конечно, система. Причем система, на самом деле, система во время Первой мировой войны постоянно давала сбои, к сожалению. То есть подготовка офицерских кадров была на высоком уровне. И была плеяда очень талантливых офицеров, и в том числе командующих армиями, которые были в подчинении Брусилова. Но этим людям, как не только в русской армии, на самом деле в Первую мировую войну всем генералам во всех армиях пришлось фактически учиться на поле боя. То есть они были все продуктом предыдущей эпохи. Они были эпохи не вот этих массовых войн. Они были порождением русско-турецкой войны.
Но так или иначе, вот это порождение прежних войн оказалось достаточно хорошо образованным для того, чтобы воевать удачно, держать фронт и время от времени наступать.
Да, и при том, что в русской армии была поставлена очень удачно, было хорошо разработано, вот уже после русско-японской войны, то есть и до этого была разработана подготовка офицерских кадров, когда люди, получавшие академическое образование, то есть они когда получали подавляющее большинство старших командиров Юго-Западного фронта, это были офицеры, люди, закончившие Николаевскую академию Генерального штаба, или, может быть, Михайловскую академию, но это в меньшей степени. Но вся служба их проходила, состояла из чередования штабных должностей и должностей командных. То есть люди, получая знания, без знаний воевать невозможно. Получая знания, получая определенный багаж знаний, они потом еще эти знания отрабатывали в полевой обстановке, то есть становясь уже, скажем так, специалистами-командирами.
То есть обретая навыки разного рода.
Да, разного рода. А здесь, на всем фронте генерала Брусилова, на самом деле, исключением из правил был только генерал Брусилов, который, естественно, не имел никакого академического образования, он не оканчивал, академии не кончал, он плохо окончил пажеский корпус, он чуть не четверть века он служил в офицерской кавалерийской школе, то есть, которую называли лошадиной академией, то есть человек, который, в общем, не должен был занять никаких командных постов во время мировой войны.
Мы сталкиваемся с парадоксом. Да. А что же подняло-то его так высоко? Что сделало его господином над судьбами сотен тысяч людей?
Сделало его, как это сегодня покажется странным, протекция. То есть генерал Брусилов из Лошадиной академии пришел командиром гвардейской дивизии исключительно благодаря тому, что к нему прекрасно относился великий князь Николай Николаевич, который позже, опять-таки оказав ему протекцию, выдвинул его в самом начале войны на 8-ю армию. Эта армия не существовала на момент начала Первой мировой войны. Она была создана буквально через несколько недель после ее начала, а до этого была проскурская группа. И на нее-то и выдвинул Брусилова великий князь Николай Николаевич, который стал верховным командующим.
Но, как говорят специалисты по военной истории России, великий князь Николай Николаевич, это, допустим, не самая позитивная фигура с точки зрения ведения войны, сыграл роль важную, но далеко не везде положительную.
Не везде положительную, и назвать его выдающимся полководцем, в общем, наверное, не стоит. Но Брусилов оказался, как выяснилось, на месте. Хотя все его действия, в общем и целом, они носили всегда определенный налет авантюризма и того, что, в общем, ему не хватало образования.
Но, опять-таки, мы сталкиваемся с парадоксом. Вроде бы сейчас мы славим Брусилова как человека, который был создателем гениальной военной операции, и, тем не менее, начинаем говорить о том, что во всей, скажем, плеяде людей, которые занимались ее подготовкой, он был, пожалуй, наименее образованный человек.
И мало того, что наименее образованный, ведь, по большому счету, он загубил операцию. Вот эту операцию. Ведь
Но не то чтобы загубил, просто-напросто, когда оставались силы для дальнейшего наступления, уже были взяты изрядные территории, Брусилов, насколько я понимаю, решил атаковать узко один Ковельский оборонительный узел.
А когда не получилось на Ковельском направлении, он в лучших традициях человека, который, решил добиться победы, он атаковал во второй раз. Когда во второй раз не получилось, он атаковал в третий. И так прошло 5 ковельских сражений.
И я бы хотел все-таки воспользоваться определенной корректировкой выражения. Не загубил все-таки, а подпортил.
Там мало того, когда в начале... Вот, просто мы очень часто можно услышать, что когда Брусилов разработал план вот этой операции, вот удар на разных направлениях, и он постоянно бомбардировал Ставку, заявили до начала операции, значит, заявлениями, что он уверен в успехе операции. То есть вот у него Эверт был не уверен в успехе операции, генерал Русский был на Северном фронте, был не, там, сначала Куропаткин, потом Русский был Куропаткин. Сначала был абсолютно не уверен в успехе операции, Брусилов был в успехе операции уверен. Тогда возникает всегда вопрос. Если Брусилов был уверен в успехе операции, то почему же, когда эта операция так начала успешно и блестяще развиваться, оказалось, что во фронте нет вообще никаких резервов?
Ну что же, мы отметили то, что Брусилов, может быть, и не до такой степени творец всего этого успеха, а где-то человек, который уменьшил воздействие наступательной операции на фронт в стратегических масштабах, но... Тогда возникает другая проблема. Вернемся к тому, о чем мы уже говорили, личности системы.
Да.
Если мы говорим «система важнее», это значит, что рядом с Брусиловым находилось несколько хороших умов. Ну, собственно, одного человека мы назвали, конечно, это генерал Ханжин, но, вероятно, это был не один
не
такой
один.
Человек.
Там был, был очень талантливый командующий 9-й армией генерал Личицкий. Был крепкий командир 8-й армии генерал Каледин. Там были...
еще один герой Белого дела.
Еще один герой Белого дела. Там был генерал Щербачев, который тоже в свое время потом прославился как командующий Румынским фронтом и тоже был деятелем Белого движения. На этом фронте воевало очень много талантливых людей, причем вот если мы посмотрим на то же самое Белое движение, например, генерал Врангель, он командовал тогда полком. Но он получил, по-моему, какую-то награду он получил за Брусиловский прорыв. Вот, за, так сказать, ну, только это было на позднем этапе, но он там тоже отличился. То есть там было очень много... русская армия была, в принципе, очень быстрой, она была боеспособной. И русская армия могла сгладить ошибки и командование тоже.
Ну что ж, тогда посмотрим на это с другой стороны. Вот есть несколько весьма талантливых военачальников, которые являются помощниками прямыми и непосредственными Брусилова. Фактически это более сильные военачальники, чем он. И они на себе всей плеядой выносят тяготы прорыва и приводят его к успеху, а впоследствии, как вы сказали, сглаживают те оплошности, которые допускает сам Брусилов. То есть, иными словами, мы можем сказать, что плод победы следует разделить по заслугам, по славе между несколькими людьми. Может быть, Брусилов здесь занимает не первое место.
Да, но я бы расширил еще больше, что, в принципе, вполне логично рассудить, что когда речь идет о операции такого масштаба, то, наверное, нужно рассматривать не узкий участок Юго-Западного фронта, а рассматривать весь фронт русской армии, что эта операция, она должна быть поставлена в заслугу, прежде всего, Ставки Верховного Главнокомандующего. То есть, как бы, кто руководил армией-то на тот момент, кто добро-то дал на операцию Брусилова, кто дал добро потом на перевод, на переброску резервов на, уже на Юго-Западный фронт, с Западного фронта, когда было изменено направление главного.
Иными словами, стоит посмотреть не только на тех, кто был в подчинении у Брусилова, но и на тех, кто руководил им сверху.
Да, кто руководил им сверху. А это был, соответственно, государь Николай II, как верховный главнокомандующий, и начальник ставки верховного, его верховного, генерал инфантерии Алексеев. Ну, также и чины штаба, так сказать, которые там служили. При этом мы должны отметить, что, например, Николай II довольно критически оценил действия генерала Брусилова в Брусиловском так называемом прорыве, и тем более в последующих ковельских боях. После, после Брусилов совершенно чуть ли не открытым текстом требовал, чтобы ему дали орден Святого Георгия второй степени. Однако государь посчитал, что заслуг, оказанных Брусиловым во время наступления к Западному фронту, отнюдь недостаточно для столь высокой награды, и решил ограничиться золотым оружием, украшенным бриллиантами. Это по статусу была награда несколько меньше. После чего, как можно сказать, что генерал Брусилов затаил в душе некоторую грубость по поводу этого, что впоследствии дало ему возможность посчитать себя обиженным и сыграть довольно печальную роль в момент свержения государя.
Тем не менее, мы с вами знаем эту операцию по названию популярному «Брусиловский прорыв», и к этому парадоксу мы с вами вернемся через относительно небольшой промежуток времени. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что в эфире «Светлое радио», «Радио Вера», это передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, мы ненадолго прощаемся с вами.
«Исторический час» на радио «Вера».